Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
В эфире «Радио «Вера», программа «Светлый вечер». Здесь в студии Лиза Горская. Сегодня у нас в гостях протоиерей Дмитрий Григорьянц, духовник и директор православной гимназии во имя святителя Филарета Московского и настоятель храма святителя Филарета Московского в Лобне. Это Московская область. Здравствуйте, Дмитрий.
Добрый вечер.
Мы с вами говорили уже о вашей гимназии замечательной, которая возникла, как мне показалось, каким-то чудом, что ли, 25 лет тому назад. Встречались с учителями, с завучем, но вот 25 лет прошло, а гимназии вот в таких прихрамах не то чтобы прям очень много, да, они не то чтобы как грибы растут. Все-таки сложно это дело, и я бы хотела попросить вас рассказать, ну, о том, с какими сложностями, во-первых, вам приходится сталкиваться до сих пор, а главное, все-таки о том, какие преимущества вы и ваши дети, дети ваших прихожан и, может быть, дети Лобни просто, не только прихожан, получили.
Даже больше 25 лет, 92-й год.
92-й.
Время так летит, что, кажется, да, совсем рядом, вот, а оказывается, уже очень давно. Угу. Вообще, удивительное дело, как возникла гимназия, потому что возникла она стараниями просто, даже не священства, просто люди объединились вместе и решили то, что они хотят своих детей учить чуть-чуть по-другому, не так, как учит вообще образовательная школа. И открылась тогда, это была школа «Лучица», вот при ней потом, при этой школе потом открыли храм, а уже при храме открыли гимназию святителя Филарета Московского. Сложная такая история. Вот, и
ведь гимназии сколько уже существует?
С 2000 года мы носим название «Православная гимназия святителя Филарета Московского».
Это полный комплекс образования школьного, включая старший класс тоже, да, насколько я понимаю?
Ну, пока у нас там проблема с лицензированием идет на 10-11 класс, и мы как-то, ну, с Божьей помощью все решаем, но у нас полностью с 1 по 9 класс, и плюс еще детский сад, как младшее дошкольное звено подготовишки, вот, которое активно участвует и в жизни прихода, и в жизни школы. Совсем недавно праздновали Рождество, и был такой рождественский утренник, где там часть из детского сада были, часть школьников были. Преимущество детей. Есть возможность находиться в среде единомышленников. Это, наверное, самое важное преимущество детей, которое дает православную школу.
Эта среда подразумевает ровесников или более широкий социальный срез?
Это более широкий социальный срез. Нужно сказать то, что, конечно, у нас, поскольку детей не так много, порядка 100 человек детей, то все друг с другом общаются. Я вот помню, когда сам учился в школе, мы общались, наверное, на уровне одного года, то есть одного класса. Мы не лазили в жизнь старших или младших классов, это было нам неинтересно. Здесь дети общаются, вот идет некая такая связь поколения, можно сказать. И младшие классы все знают всех, и старшие классы знают всех, и такое, ну, довольно-таки живое общение, и вместе играют, и как-то вместе живут.
Помогают, может быть, старшим, младшим?
Ну, помогают это у нас редко. Вот, скорее, это в семье дети старшие помогают младшим, замещая некоторым образом родителей. Вот. А так просто вместе играют, скорее уж.
Ну, а почему не помогают? Не учат в школе? Не просят? Или просто дети сейчас такие? Дети сейчас,
наверное,
такие заговорила.
Просят.
Эх, молодежь.
Наверное, не просят, потому что как-то в голову не приходило то, что можно помочь с уроками или еще с чем-то. А потом программа довольно-таки, ну, не требует таких каких-то особых помощи. Хотя, конечно, были у нас день самоуправления, когда сами школьники все проводили, ну, тогда и помогали друг другу.
А досуг тоже они вместе проводят? Что-то вы организуете?
Вообще их очень сложно выгнать с территории.
С территории школы,
с территории школы, с территории храма, потому что нужно идти домой. Вот они все хотят остаться там подольше, поиграть, побегать как-то, да, досуг. Много чего организовывается, много чего делается. Какие-то вместе и поездки происходят, и паломнические поездки происходят.
Положа руку на сердце, если бы вот вам сейчас сказали, что есть возможность вообще не связываться с этой гимназией, чтобы ее не было. Вот сейчас уже знаю, сколько трудностей, сколько проблем, потому что я вот помню, вы у нас уже были, то учителей надо найти, то средства надо найти, то автобус для школьников, плюс еще храм строится и так далее и тому подобное. И получается, что не вы... неактивная часть прихожан, по сути, себе не принадлежите. Вот вы бы взялись еще раз за эту историю?
Слава Богу, Господь нас не спрашивает, взялся бы ты или нет. Вот это в этом во всем некая милость Божия. У меня так сложилось, то, что рукоположили меня на Кирилла Мефодия, я до сих пор помню, это вот врезается в память, как ко мне подходит после хиротонии журналисты, спрашивают, а как вы думаете, что-то значит то, что вы рукоположены на память святителей Кирилла Мефодия, просветителей земли русской? Я тогда так чешу в затылок, думаю, наверное, что-то значит. Знал бы я тогда, что это значит. Вот. Слава Богу, нас Господь не спрашивает. Вот. Я точно вижу то, что это дело благодатное, и вижу то, что вот Господь сюда привел на некое служение, и в этом есть некая необходимость. И вижу, это очень тяжело, конечно, в православной гимназии, потому что легко делать, когда ты вот сделал что-то, и ты сразу же видишь результат. В православной гимназии, конечно, ты результат сразу не видишь. Результат, я даже не знаю, сумею ли я увидеть, надеюсь, то, что сумею, потому что это должно выйти поколение школьников, они должны вырасти, они должны как-то в этом мире устроиться, и тогда можно увидеть результат. Пока там вот именно мои выпускники, им там лет под 20 еще пока. Конечно, радостно то, что у тебя в храме молодежь находится, но хотелось бы увидеть их результат, потому что результат православной школы – это вот должны быть люди, на которых равняются, на мой взгляд, на которых смотрят и хотят, говорят, что мы хотим быть такими же, как они. Вообще, православные люди, по-моему, в житии мученицы Анастасии, да, есть такой пример, там ее папа пытался все время ограждать от влияние верующих людей, и закрыл ее в такой золотой темнице, где были служанки, еще что-то. Она увидела, как живут соседи, и сказала, говорит, посмотрите, как они живут, я хочу, чтобы мы жили так же, как они, что такое у них есть, что такое удивительное в них есть. Выяснилось то, что соседи являются христианами, и таким вот образом она познакомилась с христианством, хотя вот так ее
пытались отделить.
Да. А в современном мире это же тоже происходит. Примерно таким вот образом люди становятся христианами через то, что ты видишь другой некий пример. У меня есть замечательнейший просто пример. Пришли люди креститься, говорят, мы хотим стать православными. На вопрос, почему? Они сказали, знаете, у нас мы живем в Хрущевке, у нас обычные тонкие стены, мы очень хорошо слышим наших соседей. Вот у нас за стеной живут православные. Вот. И они, понятное дело, в современном мире практически не найдешь семьи, которые не ссорятся, еще что-то. Вот они ссорятся, мы их очень хорошо слышим. Но, знаете, они там ссорятся уже лет 10. Мы это все время слышим, они все время мирятся. Вот что-то говорит, такое в них есть, что они все время мирятся. Были бы другие люди, были бы не православные, уже давным-давно разошлись бы. Поэтому мы, говорит, хотим точно так же, чтобы как их вот что-то объединяло, чтобы и нас точно так же объединяло, нашу семью. И поэтому пришли креститься. Так вот, это же замечательнейший пример для современного мира. А вот я хочу точно так же, чтобы вот наши выпускники православной гимназии, чтобы, глядя на них, люди захотели прийти в храм, потом покреститься и сказать, что я хочу быть православным, чтобы точно так же, как Господь помогал им, чтобы Господь помогал и мне.
Я думаю, что вы сейчас многих ссорящихся, но мирящихся супругов воодушевили, а все-таки отходя от темы, скажите, может быть, лучше вообще не ссориться?
Конечно, лучше вообще не ссориться.
Но это невозможно, судя по всему.
Мы же живем в мире, который далеко не идеален. И в этом мире находится, он действует, живет после порчи грехом, вот так вот, если сказать. Да, и грех действует в каждом человеке. Понятное дело, то, что в семейной жизни хорошо было помнить то, что вы вместе против проблемы. Но чаще всего ты помнишь не то, что вы вместе против проблемы, а то, что вы друг против друга. Чаще всего вспоминается как-то, к сожалению.
Ну да, или кто-то другой виноват в проблеме.
Это вообще любимая черта в семейной жизни — посчитаться. Кто что делает, кто виноват, кто не виноват, еще что-то. Это же неправильно.
А возвращаясь к гимназии, чем она глобально и в деталях отличается от обычной школы?
Глобально она отличается тем, что детей меньше. Отличается тем, что все-таки мы пытаемся общеобразовательную программу в рамках ВГОСа, Федерального государственного образовательного стандарта, дать более удобоваримой, скажем так. Вот, потому что, конечно, иной раз, когда люди просто относятся к букве закона слишком серьезно, ее невозможно понять, всю эту программу. Дети, вот, наверное, хороший пример. Все равно есть некая текучка в школе, кто-то приходит, кто-то уходит. Вот дети, которые уходят от нас в другие школы, они в этих других школах все равно заметны. На них нету жалоб, они тихие, все время говорят, тихие, спокойные, нормальные дети, с которыми всегда можно договориться, с которыми можно найти общий язык, которые учатся, в общем-то, неплохо. И некоторым образом я тоже чувствую это вот таким вот образом отдачу, то, что вот мы не просто так с этим ребенком занимались. Опять же таки, дети, которых ты принимаешь... Я уже смотрю, мы вот в среднее звено после пятого класса я уже не так легко принимаю детей, потому что младшее звено, в них уже много что вложено, у них есть некое понимание сформированное, и поэтому те дети, которые приходят там в пятый, в шестой класс, их довольно-таки сложно в эту систему ценностей встроить.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напоминаю, что в эфире «Радио «Вера» программа «Светлый вечер». Здесь в студии Лиза Горская и протоиерей Дмитрий Григорьянс, духовник и директор православной гимназии во имя святителя Филарета Московского и настоятель храма святителя Филарета в Лобне. Отец Дмитрий, как вообще дела с вашей стройкой? Вот там большой строящийся каменный храм постепенно вот растет. Последние несколько лет мы наблюдаем, виден край строительному процессу.
Это некая такая мечта. У меня все-таки мечта, чтобы храм святителя Филарета сейчас, который есть, чтобы это был храм отдельно для школы, чтобы утром мы, когда приходим в школу, у нас там сейчас перенесли вход, как раз вход через храм, дети приходят в храме, молятся, утренние правила читают, и дальше спокойно расходятся на молитву. А поскольку в городе у нас единственный храм, где ежедневные службы, то сейчас пока у нас и молятся дети, и служба идет, и все, в общем-то, так довольно-таки тесно и сложно. Вот. Поэтому действительно задумывалось строительство большого храма на 600 человек по проектной мощности. Ну, реально, это где-то там, по 1000 человек он должен вмещать, этот храм будет. Вот. Но все совершенно не так легко, как рассчитывалось. Начали довольно-таки быстро, бодро. Вот. Потом в какой-то момент, я считаю, что здесь некоторым образом и я виноват, как я только решил то, что уже все вроде как договорились, все сделали, и жертвители есть, и благотворители, все-все-все. Как только я выдохнул,
расслабился.
Как расслабился, немножко. Да. Как себе приписал строительство храма, сразу все остановилось, притормозилось. И в этом я вижу, Господь как-то ко мне милостью, чтобы я не превозносился, наверное, относится. Вот. А все притормозилось, и, конечно, по чуть-чуть мы сейчас строимся. В этом году вылили пол. Вот на службе у нас был наконец-таки уже на чем было стоять. Вот. Но пока строительство еще много и долго, вот пока еще крышу не доделали.
Крыши
очень
нет.
Сильно, ну, очень сильно хочется все это закрыть сводами. Свод, вернее, есть, свод закрыть крышей, чтобы снег там не собирался. И, в общем-то, входить туда в храм, хоть пускай даже каменные стены будут, но хотя бы там служить потихонечку, намаливать место.
А какой он по проекту? Я увидела просто через забор, увидела, что он большой, сколько там пределов.
Пока там два предела. Надеюсь, то, что мы все-таки решим проблему с землей рядом, которая находится, будет там три предела.
Угу.
Вот. Центральный предел в честь иконы Божьей Матери Все Скорбящих Радостей. Там удивительная история. У одной женщины большое несчастье в семье произошло. У них умер ребенок, и они построили часовню на этом месте. Вот. А потом как-то часовня разрослась до большого-большого храма. Вот. Один предел будет Александра Невского, он сейчас, в общем-то, уже практически готов. Ну и надеемся, то, что еще даст Бог построить предел Кирилла и Мефодия, вот, потому что они все-таки просветители, покровители духовных заведений. У нас в России, да, первое духовное заведение было имя Кирилла и Мефодия, греко-славяно-латинская академия.
Mm-hmm.
Вот, и, ну, вот это то, что мы надеемся. Вот за проект взят, такой у нас был Константин Тон, известный архитектор, он строил, проектировал храм Христа Спасителя, и по его проекту у него была такая папка 100 образцовых проектов. Вот один из проектов мы взяли, чуть-чуть, конечно, подредактировали, подходя под наши условия, и вот на них, исходя из этого, строим храм. Такой будет большой однокупольный храм, центральный большой. Ну, вообще, куполов будет побольше, ну, основная...
Ну, пока такая, только стены.
Пока только стены. Нет, уже часть свода есть, ну, вот еще много. Барабан нужно под купол ставить.
А с землёй что? Там же вроде особо нет ничего вокруг храма.
Там у нас с нами соседствует Роспотребнадзор, и на земле стоит большой-большой гараж, который мы надеемся, то, что все-таки там как-то решится, потому что он им не так сильно нужен. И они готовы были раньше, даже готовы были отдать, но сейчас там идут переговоры по этому поводу.
Передумали.
Ну, это большая организация, у которой есть начальство далеко даже не в Московской области, а федерального значения, и поэтому бумаги пока туда-сюда ходят, пока эта вся бюрократия пройдет, и не поймешь, куда дальше двигаться, когда тебе говорят то и что-то. На местном уровне была договоренность, а дальше очень сложно довольно-таки.
А если Бог даст и урегулируется этот вопрос с землей, получается, потом будет еще один предел достраивать к существующему храму?
Ну, да? Там по проекту это возможно было сделать. Мы как бы изначально думали то, что можно сделать, и поэтому, да, рассчитывалось.
И в идеале это будет храм основной, а тот небольшой, он будет для гимназии.
Да. Там будут только школьники, я надеюсь, только гимназисты. Как бы служить там будем только когда гимназическая служба, и детям будет понятнее то, что это только их храм, потому что, ну, им приятно. Все-таки дети, начиная с детского возраста, они все-таки такие собственники. Когда что-то свое, это они больше любят.
Это да. А сейчас как устроена жизнь гимназии? Вот, ну, например, там первоклашка, второклашка. Как проходит его неделя?
8:20 у нас начало занятий, начинается с того, что мы идем все вместе на кратенькую общую молитву, утреннее правило. У нас там оно специально сокращено, там, читаем «Три святой по Отче наш», читаем утреннюю молитву от сна восстав и поем «Три терпаря». Вот после этого там это минут 5 про все уходит. После этого, если есть какие-то общешкольные объявления, обычно делаем, вот, и дальше дети расходятся по классам. Каждый там первоклассники в свой класс идут, соответственно. Ну, начальная школа по своим классам, а среднее звено ходит между классов к учителям-предметникам. Вот. Уроки по 45 минут, 10-минутные перемены в основном. Вот. Есть обед. Вот. В 12 часов. Ну, на две части разделены. Для младшей школы и для старшего звена, потому что не хватает размера. Ну, вот трапезный. Вот. После обеда еще обычно есть один или два урока, и после этого либо кто-то остается на дополнительные занятия какие-то, потому что у нас при гимназии и музыкальная школа, и всякие художественные кружки, и танцы организованы. Кто-то уйдет домой, кто-то едет по каким-то дополнительным занятиям. Часть остается на группу продленного дня.
Продленка тоже есть.
Продленка тоже есть, да. До 5 часов у нас все. Ну, многие остаются в продленке. Не хотят, в том-то проблема. Не хотят идти домой после продленки. Да, настолько заигрываются, то, что даже у моих собственных детей проблема. Так, в общем, привыкли к тому, что на продленке все нужно же все сделать, и дома есть свободное время. Они на продленке переиграют друг с другом, еще что-то приезжают домой с невыученными уроками. Еще приходится дома сидеть, доделывать чего-то часто.
Сколько человек, сколько детишек в первом классе и кого вы берете? Вы же не всех, наверное, набираете.
У нас порядка 14 человек сейчас, может быть, 15, по-моему, 14. Берем не всех. Смотрим на детей, в общем-то, берем после собеседования. Основной критерий – это собеседование со мной. Вот, ну, еще у нас есть некое тестирование, все-таки подготовка к школе. Детей смотрим на предмет их. С психологом общаются тоже. И дальше смотрим, принимаем детей.
А с психологом на предмет?
Готов, не готов ребенок к школе. Готов, не готов слышать. Потому что многие дети сейчас из-за гиперактивности не готовы слышать вообще.
Но это же вряд ли изменится, что теперь не учиться человеку.
Ну, хотя бы знать, с чем мы будем иметь дело. Детей самих.
А я поняла, то есть гиперактивность это не является препятствием?
Гиперактивность не является препятствием в православной школе. Вот вообще во многом православная школа – это некий такой миссионерский центр, где людей приводят к Богу. Вот у меня была одна семья, которая совершенно светские, пришли, у нас хороший, сильный учитель, они к этому учителю пришли, отдали свою дочку. И для меня было удивлением, когда я их стал видеть все чаще и чаще в храме. В конце концов, закончилось то, что они стали такими у нас хорошими прихожанами. Вот. Ну, вот это некий тоже результат православной школы.
Соответственно, где-то 14 человек в первом классе, всего 100. И получается, что после 9 класса ребята вынуждены идти?
Ну, в этом году у нас последний 9 класс, который мы выпускаем в большое плавание. Вот. Ну, я надеюсь, что со следующего года там уже хорошие классы такие дружные, мы все давно знаем. Вот со следующего года мы уже будет 10-11 класс, и мы уже будем выпускать в большую жизнь в институт.
А, то есть сразу в институт. Я знаю, что у вас сейчас штат учителей укомплектован, можно так сказать?
Да.
Если будут еще 10-11 классы, наверное, там снова придется добирать учителей. Или теми же силами? Просто мы несколько раз же были у вас, и, конечно, удивительная семейная атмосфера, уютная, прекрасная в гимназии, и видно, что люди прям вот, ну вот, и учителя в том числе, они, ну, как-то не, это не только дежурные, да, там, профессиональные отношения, хотя профессиональные тоже, они у вас профессионалы все, но и прям вот душу люди вкладывают. Ну, со стороны, да, вот у нас такое впечатление. Наверное, не просто в такой коллектив найти там, человека, найти учителя.
Ну, во-первых, в такой коллектив хорошо было бы побольше мужчин. Мне, правда, из соседних школ мне многие завидуют и говорят, как вы здесь сюда привлекаете так много мужчин. У нас порядка, наверное, 10 педагогов мужчины, да, из там весь педагогический состав у нас порядка 50 человек. Вот, ну, где-то 1/5 – это точно мужчины. У нас 2 математика. Пришел к нам молодой историк, просто весь светится из Свято-Тихоновского института. Трудовик, физрук. Вот, ну, довольно-таки много учителей мужчин. Вот, это хорошо. Вот, но
все равно мало.
Почему? Все равно мало. Да, мужского воспитания, в принципе, в последнее время не хватает. Даже в семье у нас в основном воспитывают мамы, особенно когда семья неполная. Вот, а не только мальчикам, но и девочкам необходимо видеть мужское воспитание.
А почему такая ситуация? Я просто над этим никогда не задумывалась. Правда ли это так? Почему так?
Ну, это ситуация, потому что люди как-то меньше друг друга любят, наверное, меньше готовы друг ради друга страдать, что ли. Ну, почему семьи разваливаются? Почему расходятся люди?
Это ну, же... потому что сейчас не так крепка установка на то, что брак нужно сохранять, что брак это...
Ну, вообще такой установки можно говорить, что нету.
Ну, я так осторожно сказала.
Да. Люди как-то думают то, что, как часто приходится слышать, то, что мы венчаться пока еще рано. Вот венчаться потом будем. Будем, наверное, только в ЗАГСе расписываться. Это уже, и должен сказать то, что это очень хорошо, если люди готовы в ЗАГСе расписаться. Вот. Вообще там статистику я вот смотрел, наши храмы, да, у нас Химкинское благочиние. Ну, за год в Лобне и в Химках, наверное, 100 венчаний нету. На все храмы, да, там 15-16 храмов.
И в Лобне, и в Химках?
И в Лобне, и в Химках.
Химки же гигантский город, Лобне тоже не маленький.
Химки второй город по Московской области по населению, да, и Лобне. Там Химки 240, что ли, тысяч, и Лобне там около 100 тысяч. То есть вот на 300, ну, 350 тысяч человек, да, в год где-то около 100 венчаний.
А остальные что?
Остальные как-то не видят в этом, наверное, смысл. Я же не знаю, что происходит такое. Для меня личной разницы, ну, большой нету. ЗАГС – это как отдать кесарю кесарева, а венчание – Богу Божье. Вот поэтому, если ты вступаешь в брак, то нужно и то, и то.
А вот в Польше, если ты венчаешься в храме, у тебя государство автоматически регистрирует брак, потому что, насколько мне известно, у католиков конкордат, это у католиков, а по закону у них религиозным меньшинствам нужно предоставлять то же, что и большинству, и поэтому православные, если венчаются, у них брак автоматически в ЗАГСе польском, не знаю, как он называется, тоже регистрируется. Вот. А у нас такого, наверное, не будет никогда.
Ну, неизвестно, что у нас будет и как. Да?
Зато у нас два праздника можно себе устроить.
Можно устроить два праздника. Сложно говорить, что у нас будет, что не будет. У меня один священник тоже старенький, он говорил то, что вот мы, говорит, жили в советское время, мы же даже себе представить не могли, что столько храмов откроется. Вот у нас, говорит, было на всю Московскую область порядка 40 храмов, 7 благочиний было и 40 храмов. Это было там в 80-е, в конце 80-х годов. Мы себе даже представить не можем, потому что там будет 1500 храмов, там больше 50 благочиний. И ну, это было такое изменение, которое никто не ожидал. Поэтому как у нас будет, мы тоже сказать не можем. Мы надеемся, что все-таки наша страна вернется к своим историческим основам. Вот, но до конца сказать невозможно. А вот у нас в Израиле тоже, у них вообще как такового ЗАГСа нету. У них, если страна религиозная, официально религиозная, поэтому если ты хочешь вступить в брак, то либо в синагогу иди, либо ну, к той религии, к которой ты относишься. Многие вынуждены поэтому ездить из Израиля, ну, я знаю точно, и ездят в какие-то соседние государства, чтобы заключать брак. Потом вернуться обратно.
Я напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире «Радио Вера», программа «Светлый вечер». Здесь в студии Лиза Горская и протоиерей Дмитрий Григорьянц, духовник и директор православной гимназии во имя святителя Филарета Московского и настоятель храма святителя Филарета в городе Лобне Московской области. Оставайтесь с нами, вернемся через минуту.
«Светлый вечер» на «Радио Вера».